Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии я, Калуай Хильгов, и в эфире, как обычно, по четвергам в 16:05, сегодня чуть попозже, программа «Были о правах», и я ее веду со своим дорогим соведущим Алексеем Кузнецовым. Добрый день, Алексей.
Добрый день, Калой, добрый день все. Напоминаю, сегодня мы в прямом эфире, поэтому напоминаю телефон +7 985 970 45 45. Вы можете оставлять по ходу передачи свои комментарии, задавать вопросы. Ну и напоминаю, что уже неделю, как у вас появилась возможность, дополнительная возможность участвовать в подготовке и в проведении нашей передачи. Это группа с названием передачи в социальной сети Facebook. Если вы в нее вступите, вы, во-первых, заранее будете знать темы передач, сможете принимать участие в обсуждении этих тем на момент, когда они еще не утверждены нашим руководством, и задавать вопросы к передаче заранее, с тем, чтобы мы их видели, точно не пропустили и подготовились к ответу. Ну и некоторые новости юридической сферы. Минюстом России подготовлен проект закона о внесении изменений в уголовный и уголовно-процессуальные кодексы. Инициатива вводит наказание за помехи адвокатам в их работе, а также в целом усиливает позиции защиты в процессе. Например, предлагается указать, что защитник вправе осуществлять аудио- и видеозапись следственного действия, неважно, допрос, очная ставка, следственный эксперимент. Во всех этих случаях защитник сможет вести свою параллельную запись. При этом следствие со своей стороны будет обязано включать аудио- или видеозапись при допросах и очных ставках. Сегодня такого жесткого правила нет. Это оставлено на усмотрение следователя. Еще новация. Для стороны защиты предусматривается возможность знакомиться с документами, составляемыми по результатам не только следственных, но и иных процессуальных действий. Адвокаты смогут получать заверенные копии и описи материалов дела, в том числе в ходе предварительного расследования. Также предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 294 пункт 1 «Воспрепятствование законной деятельности адвоката». Согласно данной норме, уголовная ответственность устанавливается за вмешательство в какой бы то ни было форме в законную деятельность адвоката в целях воспрепятствования осуществлению его профессиональных полномочий, если это деяние повлекло причинение существенного вреда. Министерство юстиции России обсуждает предложение приравнять в новом КоАП представителей малого бизнеса к индивидуальным предпринимателям. Это значит, что шкала наказаний будет для них значительно снижена. Министр юстиции России Константин Чуйченко провел совещание, на котором в частности обсуждалась идея при назначении наказаний приравнять организации субъекты малого предпринимательства к индивидуальным предпринимателям. Цитата. «Организациям, относящимся к малым предприятиям, за совершение административных правонарушений предполагается назначать административный штраф в том же размере, что и индивидуальным предпринимателям, который существенно меньше, чем штраф для обычных юридических лиц. Эта мера позволит снизить нагрузку и поддержать малое предпринимательство». Конец цитаты, подчеркнул министр. Закон, расширяющий права иностранцев, собственников российской недвижимости, вступил в силу 7 сентября. Теперь они вправе регистрировать в собственных квартирах мигрантов. До сих пор иностранцы не имели права ставить других приехавших из-за границы граждан на учет по месту пребывания в своем жилом помещении. Они могли зарегистрировать только самих себя. Исключения были предусмотрены лишь для высококвалифицированных специалистов и членов их семей. Это правило ограничивает права иностранцев на распоряжение своим имуществом, отмечали разработчики поправок. Количество иностранцев-владельцев российской недвижимости год от года увеличивается. В 2017 году, по данным Росреестра, они зарегистрировали права на 22 423 жилых помещения. Дома, квартиры, комнаты, доли. А только за 7 месяцев нынешнего года уже примерно на 20 тысяч. И вот сегодня мы говорим как раз о недвижимости и о тех, в первую очередь, о тех подводных камнях, которые могут возникнуть при переоформлении этой недвижимости, при различного рода сделках с нею. И вот, честно говоря, Калой, вы меня вчера удивили, хотя я совершенно, конечно, не специалист в гражданском праве, когда мы обсуждали тему передачи, я так вот с потолка брякнул, что с вторичной недвижимостью, по моим представлениям, должно быть гораздо больше проблем с оформлением и гораздо больше всяких подводных камней, на что вы мне сказали, что с первичной их заметно больше. С чем это связано?
Да, Алексей, но, к счастью, с принятием закона о счетах эскроу с прошлого года проблемы с первичкой тоже стало гораздо меньше, но это не значит, что проблемы совсем отпали. Приобретение недвижимости вообще это такая процедура, в которой нельзя экономить ни на чем, потому что вы отдаете большие деньги для того, чтобы купить жилье для себя, возможно, на всю жизнь. Но и это требует, конечно, внимательного, должного отношения. В первую очередь, при приобретении недвижимости необходимо сделать две вещи. Первое – это проверить непосредственно самого продавца, и второе – это проверить недвижимость саму, то есть есть ли обременение и так далее. Другой вопрос – как это можно сделать? Да? Продавца проверить, на первый взгляд, сложно. Да? Есть очень много историй, когда продавцы, будучи мошенниками, не являясь на самом деле продавцами, например, имеют на руках оригинал права собственности, но не имеют там, да, возможности подтвердить, что это собственность их. Что происходит? Обычно это подклейка в паспорт или там подделка паспорта, и добро пожаловать, вы потеряли деньги. И таким образом одна квартира может быть продана не одному покупателю. Соответственно, понятно, что это чистой воды мошенничество, понятно, что это обман, но люди страдают. Да, люди теряют деньги, и приводит это к тому, что... Да, Алексей.
Эта программа «Были о правах». Оставайтесь с нами, мы уходим буквально на 40 секунд на рекламу. Я чувствую, после нее нас ждет самый настоящий детектив.
Не тронь, не тронь. Реклама.
Все эти годы мы были в поисках ответов на вопрос, что такое идеальный костюм. И мы их нашли. Идеальная посадка в сочетании с неосязаемой, не мнущейся, уникальной тканью. Вот главные составляющие удобного костюма.
Закажите бесплатный выезд портного по телефону 495-488-5676.
Или приезжайте в наш бутик по адресу Большая Якиманка, 15. Taylor Suit. Мы предлагаем не просто костюмы, мы предлагаем удобство и комфорт.
Наш сайт костюмы.рф.
Вновь в эфире программа «Были о правах». Телефон для смс-ок 985-970-45-45. Присылайте, пожалуйста, ваши вопросы и комментарии. Итак, вот перед этой маленькой паузой выяснилось, что начинать приобретение недвижимости или какие-то иные операции с недвижимостью необходимо со сбора сведений о продавце. Да? И да. Калой перед перерывом успел сказать, что главной, как я понял, целью этого сбора сведений является выяснить, не мошенник ли перед вами.
Да, потому что очень много случаев, и, опять же, да, все-таки это правильно, проверить то, что ты покупаешь, и у кого ты покупаешь. Проверить личность продавца можно несколькими способами. В первую очередь, это можно зайти на сайт миграционной службы бывшей, то есть сейчас это Главное управление по вопросам миграции МВД России. Там можно проверить, действителен паспорт или недействителен. То есть вы вводите серию номер паспорта, и вам говорят, данный паспорт не находится там в базе данных или в реестре недействительных. Это одно. Второе, вы можете убедиться, что именно этот паспорт принадлежит именно этому человеку через сайт налоговой. Вы можете ввести номер паспорта и получить ИНН этого человека. То есть это уже второе подтверждение тому, что именно продавец стоит перед вами. И третье – это выписка из Росреестра, ЕГРН, да, так называемая. В этой выписке, кстати говоря, мы можем получить не только имя и фамилию собственника, но и историю квартиры. Да. Это делается следующим образом. Мы заходим на сайт Росреестра, там вводим адрес квартиры, прям Москва, улица такая-то, квартира такая-то. Ввели адрес, нам выдается его номер, кадастровый номер, ну и, соответственно, можно за, там, по-моему, 250 рублей, да, можно заказать полную историю этой квартиры. Это третье. Вот эти три способа дают вам такие хорошие гарантии того, что квартира продается именно собственником квартиры. Я не рекомендую покупать квартиры по доверенностям. Я не рекомендую, несмотря на то, что действительно может быть все законно. Но я все равно не рекомендую покупать квартиру, полученную по наследству или по договору ренты, да, потому что это оспоримые сделки, и эти сделки могут быть оспорены в суде. Я знаю случаи, когда девушка купила квартиру в центре Москвы, по которую продавец получил по договору ренты, а потом этот договор ренты был расторгнут, оспорен, и девушка потеряла квартиру.
А сколько должно пройти, на ваш взгляд, времени с момента вступления человека в наследство для того, чтобы квартира стала, ну, условно безопасной, чтобы можно было...
Речь идет об общем сроке исковой давности. Мы с вами на прошлой передаче говорили про сроки исковой давности. И это общий срок 3 года, но, еще раз подчеркиваю, что это не обязательно, там, условно, если через 3,5 года, что вы себя обезопасили. Нет. Потому что срок может быть восстановлен по той или иной причине. Особенно, когда речь идет...
О чем опять-таки мы говорили в прошлой передаче.
Если мы говорим, например, о сроках оспаривания, там, вступления в наследство, например, да, или там договора ренты, то суды с охотой восстанавливают сроки обжалования таких сделок. И, соответственно, даже 3,5 или 4 года вас не лишают, точнее, не дают вам гарантии того, что вы обезопасили себя там, и так далее. Я не рекомендую покупать, кстати говоря, квартиры, которые, например, за короткий промежуток времени перешли к нескольким собственникам. Это тоже попытка уйти, либо это мошенническая какая-то схема, либо это какая-то темная история, да, с квартирой, которую получили, например, в результате какой-то схемы умершего собственника. Может быть такое. Эти схемы обычно используют для того, чтобы говорить о добросовестном приобретателе там, в пятом колене. Да? Или, например, такую схему используют, когда мы говорим о том, что человек-продавец обанкротился. Вот это очень важный момент, потому что у нас по закону, когда человек продает квартиру или любое другое имущество, которое может быть приобретено там, другим лицом, если этот человек в течение 3 лет после продажи этого имущества будет обанкрочен или там, да, он будет признан банкротом и будет назначен финансовый управляющий, то вероятность того, что сделку по продаже квартиры оспорят, очень высока. Ну, прям очень высока. Потому что это происходит на самом деле сплошь и рядом. То есть продавец продает квартиру, потом другой какой-то кредитор через год, два с половиной, три подает на него заявление, банкротит его и начинает процедуру банкротства и, соответственно, отматывает все сделки, которые этот должник заключил за прошлые 3 года. Все, вы считаете, что квартиру вы вероятнее всего потеряете. Но я обязательно хочу рассказать про одно... интересное дело, которое рассмотрел, аналогичный, да, случай, который рассмотрел Верховный суд. Ровно такая же история, что финансовый управляющий оспорил сделку, суд признал сделку купли-продажи недействительной и обратил квартиру в конкурсную массу. Соответственно, право собственникам осталось, право собственности за квартирой осталось за тем должником, который был должен другому кредитору, да, и квартиру продали с торгов. И вот это дело дошло до Верховного суда. И очень интересная позиция Верховного суда. Он говорит, что, во-первых, необходимо подписать передаточный акт и регистрацию перехода права собственности. И вот эта отмена права собственности от нового владельца, переход опять к старому, суд Верховный признал незаконным. Он сказал, что ответчик, в данном случае тот, кто покупал эту квартиру, он не знал о том, что вообще идет процедура банкротства, он не был привлечен в эту процедуру. И на самом деле это дело, оно такое, прецедентное очень. То есть на него уже можно ссылаться в аналогичных случаях, когда вы понимаете, что вы можете быть лишены квартиры из-за того, что продавец квартиры обанкротился, и все сделки, которые он заключил, признают недействительными. И Верховный суд говорит, вот я прям цитирую, регистрация права собственности была осуществлена безосновательно и привела к тому, что судьба квартиры была решена вопреки воле собственника, оставшегося лишь фактическим владельцем. То есть суд говорит о том, что владелец квартиры, бывший, то есть покупатель квартиры, который, грубо говоря, остался в зоне риска, да, он, вот переход от него к бывшему владельцу, вот этот момент перехода был незаконен. Да?
Ну, и, то есть возврат, да?
Да, возврат квартиры, возврат, да, обращение ее владельцу обратно в собственность был незаконен. И в этой связи, опять же, да, мои рекомендации связаны с тем, что как проверять квартиру. Обязательно вот ту самую выписку из ЕГРН, о которой мы говорили, да, которая стоит 250 рублей, расширенная выписка. Там вот от начала судьбы квартиры и прямо вот до момента, как она к вам подошла. Вот это. Второе. Обязательно, вот чтобы не попадать в аналогичные ситуации с банкротствами, обязательно проверяйте. Вот, условно говоря, покупаете в Москве квартиру, открыли сайт Мосгорсуда, ввели фамилии и инициалы этого продавца и проверили, есть ли какие-то к нему исковые требования кредиторов по залоговому имуществу, обращение взыскания на имущество и так далее, и так далее. То же самое можно сделать в арбитраже. То есть проверить, является ли он руководителем какой-то компании-должника. Есть, помимо этого, есть еще платные сервисы, тоже стоят абсолютно копейки. Можно проверить, является ли он там руководителем компании или учредителем компании, у которой есть большие долги. Почему? Потому что при банкротстве этой компании этот учредитель или генеральный директор будет привлечен к субсидиарной ответственности. И опять же, это же его имущество, личное уже имущество, оно будет тоже обращено в конкурсную массу, и это несет огромные риски для покупателя. И в этом смысле, конечно, нужно подстраховаться со всех сторон, да, и проверить продавца. Я, наверное, говорю какие-то нереальные вещи для наших слушателей, которые якобы могут усложнить всю эту историю, но на самом деле к вопросу покупки квартиры нужно подходить основательно и в том числе проверять, кто же является все-таки продавцом квартиры.
Мы с вами по естественным причинам в основном находимся как бы на стороне покупателя. Мы себе представляем, что мы действуем от его имени. Mm-hmm. Давайте на пару минут поменяем стороны. А вот, предположим, я гражданин, который совершенно честно и законно получил по наследству mm-hmm. квартиру. Mm-hmm. Да? Я понимаю, что продать мне ее будет труднее вот из-за всех тех обстоятельств, о которых вы говорите, да? Я могу что-то дополнительно со своей стороны сделать для того, чтобы повысить, скажем так, уровень доверия ко мне как к продавцу?
Да, смотрите, если вы получили квартиру по наследству, то есть нотариус, который вел это наследственное дело. Пожалуйста, вы можете сказать покупателю, обратитесь к нотариусу письменным запросом и спросить у него, была ли эта сделка, на каких основаниях я получил эту квартиру, и есть ли еще претенденты, которые претендуют на эту сделку. Но даже если нотариус скажет нет, в будущем после этого ответа могут появиться, например, конечно, какие-нибудь конечно. Дальние родственники, которые скажут, а мы претендуем на 3/5, 3/2, 3/10 этой квартиры, и возникнет спор. Может быть такое. Но опять же, закон дает срок 6 месяцев для того, чтобы вступить в наследство. Если вы этот срок пропустили и в наследство не вступили, я имею в виду другие претенденты на эту квартиру, то в очень редких и исключительных случаях вы можете восстановить этот срок. Там, через суд, либо...
То есть, вот как раз эти сроки восстанавливаются редко.
Да, эти сроки гораздо реже восстанавливаются, потому что полгода – это достаточный срок для того, чтобы понять, что твой близкий родственник умер, и что там есть наследство, и тебе можно вступить. Поэтому... Опять же, все зависит от разных ситуаций. Если человек болел полгода, где-то за границей лечился, и он не знал о том, что умер родственник, то, вероятно, ему восстановят срок. Опять же, суд тоже есть, судебное решение тоже является основанием для того, чтобы восстановить срок. Да? Если нотариус сам не восстановит, у человека есть право обратиться в суд. Но в любом случае, если квартира досталась по наследству, и вы ее, например, хотите купить, или, например, продавец ее продает, то лучше всего ее продавать уже по истечении сроков, когда можно восстановить срок оспаривания получения наследства. Вот в этом случае гораздо лучше восстанавливается и продается, и, соответственно, люди понимают, что да, процессуальные сроки прошли, уже процессуальные возможности оспорить данную сделку по переходу права собственности не получится. Поэтому здесь есть определенные гарантии, что вы не лишитесь квартиры. Далее. После того, как проверили квартиру, после того, как мы проверили собственника квартиры, очень важный момент, когда мы подходим к вопросу договора купли-продажи. Это очень важный момент. Почему? Потому что, конечно, можно загуглить, получить какой-нибудь шаблон, и полный вперед можно, соответственно, заключить договор и дальше уже ждать, пока не проявится какой-нибудь пробел из того договора, который вы заключили. Расскажу один случай.
То есть нужно взять небольшую паузу.
Да, да.
Мы сейчас вот это и сделаем. Покажем пример нашим слушателям. Мы сейчас на несколько минут возьмем небольшую паузу и посмотрим, не проявится ли за это время что-либо. В эфире программа «Были о правах». Мы уходим на новости и небольшую рекламу. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
«16:30 в Москве. Здравствуйте, в студии Алексей Гусаров на «Эхе новости».
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Да, и мы продолжаем наш эфир. В эфире программа «Были о правах», и в студии я, Калуа Хильгов, и Алексей Кузнецов с нами по скайпу. Алексей, ну, продолжаем тогда.
Да, конечно.
Да, я хотел рассказать историю про то, как один покупатель квартиры пострадал от того, что подготовил договор купли-продажи в таком формальном виде, да. Там была история такая, что договор подписали, сделка произошла, деньги были переданы, квартира была передана, но в квартире не было указано, когда продавец должен съехать. В договоре не было указано, когда продавец должен съехать с квартиры. Ну и, соответственно, он не съезжал. И это был очередной спор в суде, который занял несколько месяцев. Спор назывался о принудительном выселении, потому что человек не хотел съезжать и ссылался на договор, что в договоре не указаны сроки, когда я должен покинуть квартиру. А все из-за чего? Из-за того, что просто договор был скачан с интернета, договор был просто там найден где-то в сети, подписали. Надо понять, что договор каждый...
Извините, я правильно понимаю, что в договоре... выполнение договора было связано с передачей документов на квартиру, а не самой квартире, так сказать, в натуральном виде?
Нет, там было все, и квартиру, и договор, и документы, все, просто продавец жил в этой квартире и никак не съезжал с нее. А когда ему уже сказали, давай уже пора съезжать, он говорит, а в договоре у нас не указано, когда я должен покинуть квартиру. Да, я вам ее продал, да, я, так сказать, документы передал, да, я уже не собственник. Но тут не сказано, когда я должен съехать. И он, в принципе, юридически он прав, потому что в договоре нужно было прописывать, что продавец должен покинуть квартиру до такого-то числа. Все.
А разве право пользования чужой собственностью не прекращается автоматически с переходом собственности к
другому? А вот поэтому и было это принудительное выселение. Понимаете, да? То есть, конечно, когда мы сдаем квартиру, у нас заканчивается договор аренды, но арендатор не съезжает. Мы же что делаем? Мы идем в суд с принудительным выселением. То же самое здесь. Такая же схема, поэтому...
То есть человек этот, в общем, все равно нарушил положение закона, да, и пришлось прибегать из-за этого.
Видимо, преследовал свои цели, но суть не в этом. Суть в том, что нельзя экономить на том, чтобы договор составлять специалистами, потому что каждая покупка квартиры, купля-продажа, это индивидуальный случай. В нем есть и это как покупать обувь, да? Не всем подходит обувь 43-го размера, хотя там написано обувь 43-го размера. Они бывают маломерки. Здесь то же самое. Договор, квартира находится там-то, у нее там такие-то характеристики, там продавец проживает, не проживает, прописан, не прописан и так далее, и так далее. Много всяких историй, где нужно быть готовым к тому, чтобы прописать это все, все эти нюансы прописать в договоре.
Калой, если мы поручили все эти действия, о которых до сих пор говорили, проверку квартиры, проверку собственника, составление договора и так далее, агенту по недвижимости, если потом выяснится, что тем не менее возникли какие-то неувязки, насколько высоки шансы, что мы сможем получить с этого агента компенсацию за плохо сделанную им работу?
Да, когда вы идете к агенту по продаже квартиры, риэлтору, вы с ним заключаете соответствующий договор. Даже не столько с ним, сколько вот риэлторской компанией, где этот агент работает. И если по вине риэлтора допущена какая-то ошибка, которая привела к тому, что причинены убытки продавцу, или, да, продавцу, который заключил с ними договор, конечно, у продавца имеется право регрессного иска к этой самой, даже не регрессного, а просто иска к этой самой организации для того, чтобы взыскать все эти убытки. Конечно, они имеют право это сделать, и вероятнее всего, если это нормальная, работающая, действующая организация, я имею в виду компания риэлтора, то с нее, естественно, можно будет взыскать эти деньги. Но, честно вам скажу, когда мы говорим про нормальную, с именем работающую риэлторскую компанию или какую-то юридическую компанию, которая занимается непосредственно куплей-продажей, то здесь я не помню истории, которые бы привели бы к каким-то убыткам. Но, опять же, есть такое, да, известное выражение, ставшее мемом. Ты же юрист? Сделай мне договор, ты же юрист? Да, но, друзья мои, мы не ходим к хирургу лечить зубы, да, и к травматологу, там, не знаю, не ходим делать рентген. То есть у каждого свое направление работы. И в этом смысле мы должны четко понимать, что в этом случае, в случае покупки квартиры, нам необходимо обратиться к специалистам по купле-продаже недвижимости. Вот что,
которые совершенно не обязаны быть юристами, да, это несколько другой вид деятельности.
Абсолютно. Кроме того, очень важно, после того, как мы заключили договор купли-продажи, очень важно что? Каким образом мы будем производить взаиморасчеты? Есть стандартная, я ее называю из прошлого века, схема – это аренда банковской ячейки. Да, вы арендуете ячейку, есть покупатель, есть продавец, закладываются деньги. Соответственно, после того, как право перешло к покупателю, продавец приходит в банк, предъявляет эти документы, соответственно, банк ему открывает ячейку, он забирает деньги, и на этом сделка заканчивается. Я считаю, что мы уже прошли этот этап. Есть другие методы и способы для проведения взаиморасчетов. Например, на мой взгляд, очень удобный расчет – это через нотариуса, депозит нотариуса. Это очень удобная штука. Мы о ней говорили как-то, по-моему.
Да, мы делали отдельную передачу.
Если кому-то интересно, у нас есть, да, на YouTube, да. И на сайте Эхо есть информация про услуги нотариусов и чем они нам полезны. И вот тут очень удобно. Если мы говорим про ячейку, и мы везем туда наличные, да, что тоже определенным образом рискованно, то к нотариусу можно перечислить деньги на депозит. Да, и это ровно будет та же история, никаких комиссий, ничего. И что самое главное, есть у банков, да, при аренде ячеек, банки не несут ответственность за то, что в этой ячейке находится. То есть договор, где несут ответственность, а есть договор, где не несут ответственность. Банки лишь обеспечивают сохранность ячейки и доступа к ней соответствующих лиц, имеющих полномочия. Но если мы заключаем договор с банком на аренду ячейки, и там нет гарантий банка на то, что банк гарантирует сохранность того, что там лежит, то здесь, знаете, есть и такие случаи, когда мошенническим образом вскрывали такие ячейки. Я сейчас не буду на них подробно останавливаться, у нас немного времени, но случаи такие
риск есть.
Да.
Риск есть.
Кроме того, это недешевое удовольствие. Наверное, многие думают, что я сейчас рекламирую нотариусов. На самом деле я вам рассказываю, как удобнее использовать ресурс нотариус. Вы можете к нотариусу приехать с теми же наличными или безналичными расчетами. На депозит внести эти деньги. И нотариус, будучи учрежденным специальным там, нормативным актом государства, органом, да, хоть и не государственным, но регулируемым государством, он гарантирует вам безопасность, а, этих средств, б, самой сделки. Кроме того, чем хорош нотариус, если вы, у вас возникают какие-то вопросы по квартире или по договору, то вы можете тут же у нотариуса это все либо исправить, либо дополнить, либо заверить и так далее, и так далее. То есть это очень удобно. И нотариус является гарантом, то есть он несет полную материальную ответственность за те деньги, которые вы оставили у него на депозите. И в этом смысле очень удобно, безопасно и, что важно, дешевле, чем арендовывать ячейку в банке. И это тоже, на мой взгляд, играет существенную там, да, роль при выборе того или иного способа оплаты квартир. Теперь, что у нас осталось немного времени, я буквально пройдусь по пунктам. Если это все мы говорили про общие принципы, если мы покупаем квартиру за уже имеющиеся у нас средства, это можно применить как к вторичке, так и первичке, у которой уже имеется право собственности. Но есть же еще другой вариант – купить строящуюся квартиру. И вот это очень распространенная история. Мы знаем, что в Москве и в крупных мегаполисах очень много строится жилья, и в этом смысле выбор у покупателя большой. И, соответственно, квартира, которая будет сдаваться через 1-2 года, это достаточно удобный ресурс для, во-первых, там, инвестирования, да, потому что не требует сразу больших вложений. Во-вторых, покупать квартиру на уровне строительства всегда дешевле, чем готовую. Да? Если у вас уже есть свое жилье, вы покупаете, например, второе, это очень удобно. Вкладываете деньги, там, условно говоря, можно это и в ипотеку сделать, это можно сделать и за наличные. Мы знаем про счета escrow, то есть это счета, куда зачисляются деньги участников вот этого долевого строительства. То есть когда начинается строительство дома, есть земельный участок с собственником или там, на много лет арендатором которого является застройщик. У него есть свой кадастровый номер, и на этом участке возводится дом. И есть долевые участники этого дома. И они вносят деньги за свою долю, каждый за свою долю. До прошлого года эти деньги использовались на строительство этого дома. Но государство запретило, потому что мы знаем много случаев недостроев,
обманов. Вот я хотел сказать, что да, что словосочетание «обманутые дольщики», оно очень прочно вошло в наш лексикон, и вот как раз
да,
вы об этом
верно.
Заговорили.
Совершенно да. верно. И дольщики должны быть как-то застрахованы. И государство, ну, на самом деле я понимаю, да, и власти, потому что я знаю очень много объектов, которые власти сами достраивали, потому что там, застройщик...
Ну, чтобы снизить социальную напряженность.
Да, да, застройщик либо банкротился по каким-то причинам, хотя, чтобы вы понимали, строительство в определенный период было одним из самых рентабельных бизнесов вообще, из самых рентабельных законных бизнесов, которые могло бы быть, особенно когда речь шла о Москве, там, Питере и так далее, потому что здесь квадратный метр очень дорогой. И, соответственно, если мы говорим о том, что мы покупаем квартиру в новостройке, что нужно сделать в первую очередь? Мы проверяем застройщика. Кто такой застройщик? Опять же, те самые платные базы, которые стоят небольших денег, это там 100, 200, 300 рублей, дают вам полную информацию о компании. Какой у нее оборот, когда она работала, сколько налогов она платит, какой у нее штат сотрудников, какие у нее мощности и так далее, и так далее. Вы скажете, Калой, ну, мы не обязаны это проверять. Конечно, вы не обязаны, но если вы хотите быть уверенными в застройщике, то это необходимо делать. Второе. У каждого крупного застройщика есть своя репутация. Особенно вот в Москве есть много разных застройщиков. Мы знаем, я приведу пример обанкроченного СУ-155, да, по-моему, была она называлась?
Да. Да.
Мы
да.
знаем, что у нее было очень много по Московской области объектов, которые они строили, и потом эти объекты вынуждены были достраивать другие строительные компании. То есть никто не... гарантирован,
не застрахован,
да, не застрахован от того, что застройщик уйдет в минус, но вот эти деньги, которые вы платите, они не используются для строительства, они лежат на счетах escrow, что, кстати говоря, делает стоимость квартиры немножко дороже, там процентов на 8-10, да, но это делает более безопасным покупку в соответствии с федеральным, по-моему, 214-м федеральным законом, где говорится о том, что долевые участники застрахованы от... Ну, то есть, ну, там не так сказано, но если говорить смысл, то смысл в том, что деньги долевых участников, которые вложены, они в случае, если застройщик не достраивает, они возвращаются, соответственно, участникам. Долевым участником.
Вот вы сказали, никто не застрахован. Я подумал, а на самом ли деле? А может стать предметом договора страхования банкротства?
Безусловно. Сбербанк делает это вообще легко. И я думаю, что если есть финансовая возможность, это идеальный вариант. То есть, с одной стороны, вы застрахованы тем, что деньги долевого участника лежат на счетах эскроу, а с другой стороны, даже если что-то и случится, всегда можете сказать, что вот страховой случай, пожалуйста, выплачивайте мне денег. После того, как мы проверили компанию застройщика, вот мы выбрали компанию застройщика, мы идем выбирать там объекты, квартиры, место, у нас есть свои требования к квартире, мы хотим, чтобы она была в зеленой зоне, как обычно, чтобы окна были на лес, ну и так далее, и так далее. Вот мы определились с объектом, что дальше? Дальше идет оформление вот этого самого договора долевого участия. Договор долевого участия – это не договор купли-продажи, это участие в договоре, то есть вы соглашаетесь на то, что вы будете владеть квартирой в будущем, но сейчас эта квартира, которая еще строится, она оформлена в виде доли. Да? То есть вот как это все выглядит сейчас. Потом, после того, как мы заключили договор долевого участия, тогда уже после завершения строительства уже идет процедура, когда мы получаем и квартиру, ключи, подписываем акт приема передачи и так далее, и так далее. Здесь есть один важный момент, который я хочу заметить. Не знаю, насколько сейчас используют предварительный договор долевого участия, но относительно недавно этот предварительный договор долевого участия был неким таким, ну, таким полусерой схемой, потому что сам предварительный договор долевого участия не обязывает сторону ни к чему. Они просто говорят о том, что мы намерены в будущем заключить вот этот договор.
Это соглашение о намерениях.
Совершенно верно. И он не имеет никакого отношения к 214-му федеральному закону. Кроме того, этот договор не регистрируется в Росреестре. Это вот ваши... Вот мы с вами договорились, Алексей, что мы попьем чай после нашей передачи, например. Вот это вот примерно то же самое, только изложенное на бумаге. Поэтому предлагаю и советую, точнее, рекомендую ни в коей мере не соглашаться на договор, когда его обычно предлагают. Например, когда у застройщика не оформлена земля. Да? Или, например, когда у застройщика еще нет разрешения на строительство, а он уже начал строить, и ему нужно как-то эти отношения оформить. Вот только в таких случаях. В противном случае всегда есть готовый договор долевого участия.
То есть вы должны понимать, что если вам предлагают вот этот предварительный договор, то речь идет, скорее всего, о том, что застройщик ввязался в какую-то рискованную схему.
Да,
и
да.
Хочет вас сделать гарантами, так сказать, своего риска в известном смысле.
Совершенно верно. Что нужно проверять в первую очередь? В договоре долевого участия нужно проверять, в первую очередь, и самое важное, это дата окончания строительства. Условно говоря, мы сегодня подписываем договор окончания строительства, там, второй квартал 2022 года. Все. Вот как только закончился второй квартал, с третьего квартала уже должны идти штрафные санкции в отношении застройщика, если он не сдал срок. Поэтому нужно проверять дату. В том числе в договоре нужно прописать эти самые штрафные санкции, если застройщик в срок не сдал этот объект, да, квартиру и дом. Есть еще дата окончания строительства, но есть еще дата сдачи жилья в эксплуатацию. Это тоже другой срок, более поздний. Это уже дата, когда вам разрешается уже заезжать и делать ремонт в своей квартире. Далее. Обязательно нужно проверить условия, при которых возможно расторжение этого соглашения. То есть, смотрите, когда вы приходите к застройщику, конечно, застройщик вам уже готовый договор сует и говорит, подписывай. Но вы имеете право сказать, нет, я вот здесь не согласен, вот здесь добавьте, вот это уберите. У вас есть такое право, потому что это все-таки равные стороны, да, и, соответственно, договор носит свободную форму. И нет такого, что застройщик может требовать от вас там удалить или не удалять, или вносить или не вносить какое-то замечание. Далее. Необходимо оговорить в договоре, в том числе, сроки передачи документов для регистрации права владения. Кроме того, необходимо заявление от застройщика и дольщика. Необходимо обязательно подписать именно оригинал договора долевого участия. Один у вас, один у застройщика, один в Росреестре. Кадастровый план земельного участка должен быть обязательным. План объекта строительства, документы на право владения объектом, имеется в виду на землю, да, со стороны застройщика. Ну, проектную, все... разрешительную документацию. Все-все-все должно быть в пакете вот этих документов перед тем, как вы подпишете договор долевого участка.
Они являются приложением к договору вот эти документы?
Да-да, безусловно, безусловно. Это весь пакет является приложением к договору. Заверенные копии прилагаются к договору подтверждение права застройщика продавать вам эту квартиру. Далее, после того, как дом построен, вы подписываете акт приема-передач. Я пройду быстро, у нас 2 минуты. Акт приема-передач. Идите на подписание акта приема-передач только с специалистом-строителем, который скажет, вот здесь дефект, здесь дефект, здесь дефект, и укажет это в акте. И тогда застройщик должен будет эти дефекты убирать, ну, то есть исправлять. Дальше. После того, как мы подписали акт приема-передач, вы можете оформлять квартиру в собственности. То есть вы подписали, все, акт приема-передач у вас, с этого момента вы начинаете платить коммунальные платежи и можете считать себя полноценным владельцем, подаете, соответственно, документы в Росреестр, Росреестр вам их регистрирует, вы получаете право собственности. В Москве это занимает 5-7 дней, в регионах может быть до месяца. Но в любом случае это делается недолго, вы... Как только подали документы на регистрацию, уже можете начинать и ремонт, и заезжать, и все остальное. И...
Ну, в Москве, насколько я понимаю, к этому подключился сервис «Мои документы», да?
Да, это да, и Росреестр, ускорило. И сервис «Мои документы», да, и в МФЦ можно это все подавать, да, то есть, ну, в принципе, это и есть, да, многофункциональный, да, центр, конечно, да, «Мои документы». Ну, собственно говоря, вот если ускориться, то это вот примерно такой вот режим получения квартиры от застройщика. Опять же, это возможно как за наличные, так и за ипотеку. То есть вы получаете ипотеку, банк перечисляет их застройщику на счет, тот самый счет эскроу, да, а вы выплачиваете проценты банку, проценты и стоимость.
Надо сразу сказать, что мы планируем в ближайшее время продолжить разговор по этой теме, и поэтому, пожалуйста, если у вас возникли вопросы или остались вопросы, присылайте их нам. Самое удобное сделать это вот в ту группу в Фейсбуке, о которой я говорил в самом начале нашей передачи. Ну, а мне остается объявить ближайшие планы радиостанции. В 17 и в 19 часов, как обычно, особое мнение. В 17 с Виктором Шендеровичем, в 19 с Максимом Шевченко. Эти передачи проведет Алексей Нарышкин. А в 20 часов уже у Алексея Соломина в программе «Ищем выход» тема «Память о Холокосте и ксенофобия сегодня». И в гостях у Алексея Соломина сопредседатель Центра «Холокост» профессор РГГУ Илья Альтман и президент фонда «Холокост», писатель и журналист Алла Гербер. А с вами была программа «Быль о правах». Калой Хильгов, Алексей Кузнецов. Всего вам доброго. До следующего четверга.
Счастливо.
Эхо твоего города вместе с радио.